Половина улеров, гласит пословица, не в своем уме, а другая половина еще хуже первой. Элария Сент — побочная дочь лорда Хармона. Теперь она и ее маленькие дочки угодили в тюрьму вместе с другими песчаными змейками. Это должно было вызвать гнев лорда Хармона, а улеры в гневе опасны. Возможно, даже слишком. Принцессе не хотелось подвергать опасности еще чьей-то жизни. Лучше, пожалуй, остановиться на лорде Фаулере, старом ястребе. Он никогда не ладил с Сандерсом Айронвудом. Кровная вражда между их домами существует уже 1000 лет, с тех пор, как фаулеры во время Немерианской войны предпочли Мартеллов Айронвудом. Леди Ним, к тому же, дружит с двойняшками Фаулер, но значит ли это что-нибудь для старого ястреба? Свое тайное письмо Арианна составляла долго и тщательно. Начиналось оно так. «Вручите подателю всего 100 серебряных оленей. Тогда его доставят наверняка». Далее она писала, что находится в башне Копье, и умоляла о спасении. «Кто бы ни избавил меня от неволи, он не будет забыт, когда я надумаю вступить в брак. Это заставит героев пошевелиться. Пока принц Доран не решит иначе, она остается законной наследницей Солнечного Копья, и ее супруг когда-нибудь совместно с ней будет править Дорном. Остается молиться, чтобы ее спаситель оказался моложе тех старцев, которых отец уже много лет предлагает ей в женихи. «Мне нужен муж с зубами во рту», — заявила ему Арианна, отказав последнему. Она не осмелилась попросить пергамент, боясь вызвать подозрения у своих тюремщиков, и написала письмо на обороте страницы, вырванной из семиконечной звезды. В следующий банный день она сунула его в руку Седры. У тройных ворот есть место, где караванщики запасаются для перехода через пустыню. Найди караван, идущий к принцеву перевалу, и пообещай купцу 100 оленей, если он отдаст письмо лорду Фаулеру в собственные руки.
Хорошо. Седра спрятала послание за корсаж. Я найду кого-нибудь еще до заката, принцесса.
Прекрасно. Завтра расскажешь, что у тебя получилось. Но на завтра Седра к ней не вернулась. Не пришла и на следующий день. В ванну принцессе налили Мора и Мелея, они же помыли ей спину и расчесали волосы. «А что, Седра, не заболела ли?» — спросила Арианна. Но они не ответили. «Все ясно, Седру схватили». В ту ночь принцесса почти не спала из страха перед возможными последствиями. Когда Тимот утром принес ей завтрак, она попросила о свидании не с отцом, а с Рикассо. Принца Дорана она, похоже, не дозовется, но Синишаль обязан явиться на зов законной наследницы замка. Был обязан, но не явился.
«Ты передал Рикассо, что я сказала?» — спросила она, увидев Тимота снова. «Передал, что он нужен мне».
Слуга молчал. И Арианна перевернула ему на голову, что с красным вином. Тот ретировался, весь мокрый, с видом оскорбленного достоинства. Отец, как видно, решил сгноить ее здесь. Или вознамерился выдать за какого-нибудь мерзкого старого дурака, продержав ее под замком до самой брачной ночи. Арианна Мартелл выросла в ожидании, что когда-нибудь отец подберет ей достойного мужа. «Таков удел всех принцесс», — говорили ей. Хотя дядя Аберин смотрел на это несколько по-другому. «Хотите замуж, так выходите», — говорил он своим собственным дочерям. «А нет, так живите в свое удовольствие. В этом мире так мало радости. Но выбирайте хорошенько. Если кто-то из вас свяжется с дураком или грубым животным, пусть не ждет от меня избавления. Я дал вам все средства, чтобы вы сами с этим справлялись». Однако наследница принца Дорана никогда не пользовалась свободой, которую предоставлял своим незаконным дочерям принц Аберин. Она знала, что должна будет выйти замуж, и соглашалась с этим. Дрю охотно взял бы ее, как и его брат, рыцарь Лимонной Рощи. А Деймон Сент решился даже просить ее руки. Но Деймон был бастард, и в намерение принца Дорана не входило отдавать дочь Дарницу. Арианна соглашалась и с этим. Однажды к ним приехал брат короля Роберта, и она всячески старалась очаровать его.
но тогда она едва вышла из детского возраста, и ее ухищрения не столько воспламеняли лорда Ренли, сколько смешили. Позже Хостер Талли пригласил ее посетить Риверран для знакомства с его наследником, и она на радостях поставила деве много свечей. Но принц Доран отклонил приглашение. Она подумывала даже о Уилласе Тирелле с его поврежденной ногой, но отец не пустил ее и в Хайгарден. Вместе с Тиенной она отправилась туда без его согласия, но принц Доран перехватил их у Вервия и вернул назад. В том же году принц попытался обручить ее с Беном Бисбери, мелким лордом лет 80, слепым и беззубым. Пару лет спустя Бисбери умер, и она успокоилась на предмет своего ближайшего будущего. Лорд Переправы только что женился в очередной раз, и с этой стороны ей тоже ничего не грозило. Однако лорды Эстермонт, Росби и Грандисон были все еще живы и свободны от брачных уз. Грандисона называли Седобородым, но когда она с ним познакомилась, его борода успела сделаться белой, как снег. На перу в его честь он уснул между рыбным и мясным блюдами. Дрю счел это вполне уместным, поскольку эмблемой лорду служил спящий лев. Гарин подзадоривал ее завязать узлом его бороду и посмотреть, проснется он или нет, но она воздержалась. Грандисон в обхождении был довольно приятен и выгодно отличался характером от сварливого Эстермонта, а здоровьем от хворого Росби, но стать его женой она отказалась наотрез. Не бывать этому, даже если Хотах встанет у нее за спиной со своей секирой. Прошло 2 дня. Женихи к ней не приходили, Седра тоже не появлялась. Арианна попыталась обольстить Мору и Милею таким же образом, но из этого ничего не вышло. Поодиночке она, может быть, и уговорила бы их, а вместе сестры стояли горой. К этому времени принцесса уже охотно провела бы вечерок на дыбе и отведала каленого железа. Одиночество понемногу сводило ее с ума. За свои преступления она заслужила плаху, но ей даже в этом отказывали. Отец, судя по всему, намерен запереть ее здесь навсегда и забыть о ее существовании. Мистер Клиот, возможно, уже готовит указ о назначении Квентина наследником Дорна. Дни шли один за другим. Арианна им уже и счет потеряла. Она все больше времени проводила в постели, вставая только лишь по нужде. Еда, которую ей приносили, остывала нетронутая. Арианна все время спала и никак не могла выспаться. Наскоро попросив милости у матери и мужества у воина, она засыпала опять. Вчерашнюю еду заменяли свежей, но принцесса к ней не притрагивалась. Однажды она, собравшись силами, выбросила все в окно, чтобы не поддаться искушению, и проспала после этого целых полдня. Наконец, чья-то грубая рука тряхнула ее за плечо, и голос, знакомый ей с детства, сказал: «Вставайте, маленькая принцесса, и одевайтесь. Принц зовет вас к себе». Хотах, ее старый друг и покровитель, стоял рядом и говорил с ней. Арианна сонно улыбнулась. Ничему в жизни она так не радовалась, как этому лицу, боевых шрамах и басистому голосу с норвежским выговором. «Что вы сделали с Седрой?» «Принц отправил ее в водные сады. Он сам вам все скажет, но сначала надо умыться и поесть». Вид у нее, должно быть, был очень несчастный. Арианна вылезла из постели, слабая, как котенок. «Вели Море и Милее приготовить мне ванну», — сказала она. «А Тимот пусть принесет еду. Ничего тяжелого. Холодный бульон, немного хлеба и фруктов». «Хорошо», — сказал Хотах, и это слово прозвучало в ее ушах музыкой. Пока принцесса мылась и причесывалась, капитан ждал за дверью. Она подкрепилась сыром и фруктами, выпила немного вина, чтобы успокоить желудок. Отец, которого она никогда не боялась, внушал ей страх. Поняв это, она фыркнула, и вино потекло у нее из носа. Для встречи она выбрала простое полотняное платье цвета слоновой кости с вышитыми по корсажу и рукавам, виноградными лозами и пурпурными кистями. Драгоценности ни к чему. Сегодня она должна быть скромной, выражающей раскаяние всем своим видом. Она бросится к ногам принца и будет молить о прощении, иначе ей больше никогда не услышать человеческого голоса. Когда она, наконец, приготовилась к выходу, стало смеркаться –